говорит Радио Свобода. Удастся ли создателям движения «Бессмертный полк» уберечь его от окончательной формализации и коммерциализации?
В конце концов, люди понимают, что это совершенно не обязательно сделать какую-то красивую, глянцевую, цветную рамку, когда можно это обойтись абсолютно своими силами.
Сообщество «Диссернет» обнаружило плагиат в диссертации исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Выяснилось, что эти 5 статей, они списаны полностью. Но дело в том, что это же не просто какие-то статьи, это статьи к его диссертации.
С понедельника вступают в силу изменения в расписании радиопередач «Радио Свобода».
Мы ищем оптимальные пути распространения нашей информации.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время Свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 10 мая. Итак, в Москве вчера, 9 мая, в шестой раз прошла акция «Бессмертный полк». Ее участники несли фотографии родственников, воевавших в годы Второй мировой войны. В шествии, по данным властей, приняли участие около 700 тысяч человек. Напомню, что впервые акция «Бессмертный полк» состоялась в Томске в 2012 году. Ее придумали журналисты независимого телеканала ТВ-2 Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев. Основатели движения уже тогда высказывали опасения, что «Бессмертный полк» превратится под давлением властей в формальное официальное мероприятие, что акцией в своих интересах постараются воспользоваться политические партии и сталинисты. С Сергеем Лапенковым побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Мумин Шакиров.
Я напомню, что когда кто-то из вас высказал идею о том, что желательно, чтобы портреты Сталина не появлялись на шествиях «Бессмертного полка», это вызвало негативную бурную реакцию у коммунистов, в частности, у Зюганова. Что произошло?
Я не читал этот пост, но говорят, что он написал какой-то большой достаточно текст, выложил у себя на странице, ну или там его референты написали, я уж не
Зюганов.
Знаю. Зюганов. Кроме всего прочего, появилось обращение в прокуратуру на имя генерального прокурора Чайки с просьбой провести прокурорскую проверку на предмет нарушения закона о Знамени Победы. То есть он инкриминировал нам то, что мы якобы, я подчеркиваю, призывали людей отказаться от Знамени Победы и не выносить его на Бессмертный полк, что, конечно, является абсолютной ложью. Мы довольно давно для себя разработали вот именно ту модель, которая совпадает, в принципе, с подходом государства. И вот с этим федеральным законом от 2007 года о Знамени Победы. Мы считаем, что Знамя Победы не может тиражироваться, мы считаем, что Знамя Победы должно возглавлять шествие, потому что это действительно тот символ, который связан с периодом Великой Отечественной войны, но это знамя должно быть одно. И ровно в той ситуации, в которой положено проносить любое знамя. В определенной знаменной группе. А вот те уже многочисленные копии, которые организованы, я подчеркиваю, мы не призываем каждого человека брать за руку, спрашивать, кто-то пришел. Но это видно очень хорошо, когда организованные группы людей, сплоченные с большим количеством вот этой партийной атрибутики, просто в прошлом году торпедировали полки, пытаясь во что бы то ни стало оказаться в их рядах, развернуть эти знамена, покричать свои лозунги и так далее. Мы считаем, что это нарушение принципа. Мы не против их убеждений, да, то есть мы не против того, что они могут их выражать, но мы не понимаем, почему этим местом выражения должен быть бессмертный полк, который по уставу, по природе своей находится вне политики. Поэтому, да, такая реакция была, но вот, что характерно, я смотрел вчера на улицу города Москвы, я разговаривал с товарищами своими из других городов, я смотрел, что было в Питере, читал отзывы, например, моего знакомого Ивана Курилы, преподавателя Европейского университета, историк, который давно наблюдает за развитием истории полка, как за такой частью современной истории России в принципе. И мы совпали в одном, то есть, несмотря на вот эту истерику в социальных сетях, несмотря на то, что делал, например, сам Зюганов или его там товарищ, какие-то флешмобы, которые они запускали, портретов Сталина были единицы. Вот я очень надеюсь, что дедушка, прадедушка победит в итоге. Как когда-то он уже однажды это сделал, разгромив фашизм. Он победит. И он останется основным смыслом для людей. Вот именно та семейная личная память, ради которой бессмертные полки существуют.
Еще один момент, который режет глаз. Огромное количество людей в военной униформе и бесчисленное количество детей тоже одеты наших в эту военную униформу с пилотками, ну, со всеми атрибутами, которые есть. Как вам такая тенденция, когда, ну, происходит некая такая, скажем, визуальная милитаризация?
Я позволю себе быть оптимистом в этом смысле. Я вот в этом году видел все-таки меньше подобных историй на улице, подобных примеров, когда... Потому что это по сравнению с позапрошлым годом, ну, просто невозможно сравнить с тем, что тогда происходило на улицах. Вот эти женщины в костюмах из георгиевской ткани, там, и огромное количество детей, там, действительно военных, и вот эти вот коляски в виде танков. В этом году как-то этого всего было меньше. Но это есть, конечно. Ну,
мое личное... Есть еще одна деталь. Я видел лично сам вчера и брал интервью у этих женщин, которые надевали боевые ордена дедов и прадедов. Ну, считаю, что в этот день это можно сделать.
Как бы, я думаю, что просто их родители плохо воспитали. Вот мое мнение. Им не объяснили, что в жизни является табу, что чужая награда – это чужая награда, и никогда ее нельзя не то что надеть на себя, но даже в руки взять без разрешения и воли того человека, которому эта награда когда-то за что-то была присуждена. Я просто вспоминаю, вот я был ребенком, мне бабушка разрешала прикоснуться к наградам деда, посмотреть на них, если я вел себя хорошо. Я и представить не могу, что я бы одел на себя какой-то из орденов деда. Или даже его гвардейские планки. Меня спрашивают, ношу ли я георгиевскую ленту. Она для меня гвардейская, я ее не ношу, потому что ее носил мой дед, потому что он был гвардейцем. Я не гвардеец. Я ничего не сделал такого, что сделал мой дед, чтобы носить что-то из того, что когда-то было у него на груди. Поэтому, что касается военной формы, у меня ровно тоже личное отношение. Я из семьи военных, и мой отец, мой дед, мой дядя, они офицеры, мой прадед служил в армии в царской. И вот отношение к форме – это всегда было отношение к серьезной одежде. Это одежда для такой работы, уходя на которую человек может не вернуться. Это не выйти во двор покрасоваться. Я как-то одел дядин китель парадный, офицерский, синей материи, такой с золотыми погонами. Ну, то есть, вот все очень красиво. Вышел во двор, дядя узнал, и просто он перетянул меня офицерским ремнем. Потому что, ну, есть что-то непозволительное. Нельзя в это играть. Это все очень серьезно.
И все же, когда я накануне 9 мая спросил у вас, собираетесь ли вы пойти на бессмертный полк, вы, в общем-то, особого желания не выразили. Так что произошло?
На самом деле, просто это всегда для нас теперь рабочий день, потому что мы собираем информацию, мы на связи находимся с огромным количеством точек на карте и нашей страны, и других стран мира. А нас немного, нас меньше десятка. И вот вчера работал пресс-центр, это были мы. Мы просто собирали эту информацию, мы отвечали на вопросы людей, выходили на связь с журналистами. Это невозможно делать, когда ты находишься в колонии. Просто. Это первое. Второе, ну, надо понимать, что нет стандарта и нет шаблона. И более того, я первый противник этому. Если кто-то говорит, что если ты не пришел в колонну бессмертного полка, ты там не патриот, или для тебя память не важна, этот человек манипулирует, этот человек спекулирует. На самом деле идея полка, она в другом, она в памяти. Память всегда с человеком. И если человек находится в шествии бессмертного полка, это здорово, но если он на кладбище около могил своих предков, это тоже хорошо. Если он вспоминает их дома, это тоже бессмертный полк. Вот никакая форма не может заменить смысла и сути.
Скажите, а прекратились ли вот эти вот празднично-коммерческие концерты, с которыми выступал Василий Лановой, который считается одним из участников бессмертного полка, и какие-то музыканты начинают в суе упоминать бессмертный полк или даже на плакатах своих афиш, пишут большими буквами, выступая перед зрителями. Вот эта коммерческая составляющая ушла в прошлое или она еще существует?
Ну, честно говоря, я не знаю, получают ли они за это деньги, но какие-то получают. Я имею в виду те, кто пишет песни. Вот как Газманов, например, написал в прошлом году какую-то песню, говорят, я не слежу за этим. Мне, честно говоря, эта сторона интересует менее всего.
Но вы были категорически против коммерциализации.
Ну, безусловно, мы и сейчас против коммерциализации бессмертного полка. Это, на самом деле, надо понимать, что это очень-очень тяжелая, на самом деле, наверное, самая тяжелая работа, которую, может быть, еще предстоит проделать. Потому что страна огромная. Значит, любители творчества у нас невероятное число, и многие ведь пишут песни про бессмертный полк искренне, да, потому что им хотелось бы выразить свое отношение. Мы получаем огромную корреспонденцию, люди присылают стихи, люди присылают песни, клипы, там, ну, ровно все, что человек может сейчас сам самодеятельно, самостоятельно произвести. Но то, что делают профессионалы, я не слежу за этим. Наверное, Василий Лановой дает какой-то концерт. Но я помню, что у него концерт не назывался «Бессмертный полк», он назывался иначе. Спасибо за память потомки. В конце концов, Лановой как актер заслуживает исключительно похвал, поэтому если люди приходят на эти концерты, ну, ничего плохого в этом нет, наверное. Гораздо больше меня интересуют вот те производители сувенирной продукции, которые в последнее время появились, и вот такой некий императорский монетный завод и так далее, там дальше через запятую можно их расставлять, выпускающие сувениры под маркой «Бессмертного полка». И многие из них, ведь даже сложно юридически как-то попробовать им предъявить претензии, потому что там нет даже схожей символики, а само наименование «Бессмертный полк» нашим, значит, патентным законодательством не считается уникальным. Но вот как-то вот с этим тоже хотелось бы разобраться. Потому что люди жалуются, когда я вижу в интернете, что кто-то делает в Москве транспаранты за 3 500 рублей, я понимаю, что на людях зарабатывают деньги. Но при этом я вот вчера на Тверской видел огромное число самодельных транспарантов. В общем, это меня как-то успокаивает. В конце концов, люди понимают, что это совершенно не обязательно сделать какую-то красивую, там, модную, там, глянцевую, цветную рамку, когда можно это обойтись абсолютно своими силами.
С одним из создателей движения «Бессмертный полк», журналистом Сергеем Лапенковым, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Продолжаем программу «Время свободы». Сообщество «Диссернет», проверяющее диссертации российских авторов на предмет плагиата, заинтересовалось научными работами временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова. В них обнаружились обширные неоформленные заимствования, которые позволяют специалистам поставить под сомнение докторскую диссертацию Беглова, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Эксперты сообщества «Диссернет», внимательно прочитав 5 статей временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова, нашли в них явные признаки плагиата – куски чужого текста, не взятые в кавычки и не снабженные ссылками. Биография Александра Беглова пестрит различными высокими должностями. В 2003 году он успел побывать в Рио губернатора перед выборами Валентины Матвиенко. В 2010-м, после отставки Лужкова, его называли одним из претендентов на должность мэра Москвы. В 2011 после ухода Матвиенко главным кандидатом на пост губернатора Петербурга. В мае 2012 года Беглов был назначен полпредом президента в Центральном федеральном округе. В декабре 2017 полпредом в Северо-Западном федеральном округе. И это не считая ответственных постов в партии «Единая Россия», в которой Беглов состоит с 2003 года. Однако государственные заботы не помешали чиновнику прилежно заниматься наукой. Тема его кандидатской диссертации, защищенной в 1994 году, устойчивость железобетонных элементов из плоскости изгиба не удивляет, поскольку Беглов – выпускник Ленинградского инженерно-строительного института. Однако в 2012 году он защищает докторскую диссертацию совершенно в другой области. Его работа называется «Управление производством продукции АПК в казачьих сообществах как потенциал устойчивого социально-экономического развития регионов». Журналист Сергей Пархоменко на своей странице в Фейсбуке уточняет, что исследованием статей Беглова занимались специалисты не Диссернета, а существующего внутри него проекта «Диссерапедия российских журналов», и что их заинтересовало именно такое стремительное научное перерождение Беглова. Слова Сергея Пархоменко подтверждает петербургский координатор проекта «Диссернет» Лариса Мелехова. Ей тоже кажется странным, что кандидатская диссертация Беглова посвящена железобетонным конструкциям, а докторская – уже экономическим вопросом. Странно и то, что у действующего чиновника есть время так круто менять профессию и тему научных изысканий. Поэтому, по словам Ларисы Мелеховой, эксперты проверили обе диссертации Беглова, но плагиата не нашли.
Мы не знаем, кто это писал, но он делал это довольно качественно. И совершенно случайно, проверяя какие-то публикации, есть такой ужасный журнал «Экономические науки», входит в перечень ВАК. Там, по-моему, 125 мы уже нашли кейсов списанных статей. И там члены редакции половина засветилась в интернете. В общем, там куча нарушений. И в нем обнаружилось, я заметила, что там попал Беглов. И вот 5 статей. Вот мы их выложили. Пархоменко на них посмотрел и обнаружил, что 4 из них – это просто куски из диссертации некого человека по фамилии Труд. А 5-я – публикация из этого же Труда, но монографии. Вот такие куски. Ну, поскольку вот 5 нашли, то мы будем искать дальше. Я думаю, что будут еще. То есть теперь мы уже целенаправленно поищем именно Беглова, посмотрим его статьи. В этот раз это получилось совершенно случайно. Но, в общем, выяснилось, что эти 5 статей, они списаны полностью. Но дело в том, что это же не просто какие-то статьи, это статьи к его диссертации докторской. Получается, что если, например, их отозвать, что возможно, поскольку они явно списаны, то тогда не выполнены требования к диссертации, теоретически можно пытаться лишить ученой степени. Но пока таких прецедентов не было по статьям. Но, в общем, почему нет?
Лариса, сооснователь Диссернета Андрей Заякин уже прокомментировал возможности лишить Беглова ученой степени. По его мнению, они равняются нулю, потому что сделать это может только высшая аттестационная комиссия. А там тоже полно людей, защищающих производителей фальшивых диссертаций. Вы с этим согласны?
Нет возможности, по диссертациям, потому что там, я говорю, что мы проверили, они не списанные. Мы не проверяем по сути, что он там написал, показать, что это пусть специалисты смотрят. А мы проверяем тупо по тексту, списан, не списан. Значит, диссертации не списаны, но статьи списаны. Думаю, что 5 дело не ограничится.
Скажите, а диссертация сделана на основе этих статей?
Да, это тоже хороший вопрос, потому что, формально там тоже какая-то казачья тема, но они совершенно не пересекаются с этими статьи из диссертации. То есть, как обычно, мы ничего же доказать не можем, но возникает ощущение, что одни люди писали диссертацию там по техническим наукам, другие по экономическим, и совершенно третьи люди писали вот эти статьи. Они сделали это менее качественно, чем те, кто писал диссертацию, потому что там все подчистую списано.
Ну и какие перспективы у вашего расследования в смысле лишения научной степени?
Это дело долгое. Это явно до выборов ничего не будет, но мы просто пока будем собирать материал, мы будем еще смотреть другие статьи. Думаю, я говорю, что наверняка найдется их больше. А потом, наверное, будем подавать заявление о лишении ученой степени, потому что требования к защите диссертации не выполнены, если окажется, что статьи, как бы их не было, они фальшивые. Для того, чтобы защитить диссертацию, нужно определенное количество публикаций в ВАКовских журналах. Эти требования были выполнены, но если окажется, что этих публикаций нет, то требования, получается, не выполнены. Вопросы содержания – это не к нам. Мы содержанием не занимаемся. Кейс Мединского – это не кейс Диссернета. Там участвовал человек из Диссернета, но, в принципе, это не Диссернет. Это именно по сути. А Диссернет смотрит чисто на заимствование. Может быть, по диссертации можно привлечь специалиста, который посмотрит и, как в случае с Мединским, скажет, что это не диссертация, а неизвестно что. Я не исключаю. Но я не экономист, я не берусь судить. Есть экономисты в Диссернете тоже. Может быть, они и посмотрят еще потом повнимательнее. Докторскую.
Есть ли какая-то реакция со стороны на ваше исследование?
Все было очень тихо, как-то все так притихли, никаких комментариев ни от Беглова, ниоткуда не поступило. А сегодня вдруг разразилась гневная отповедь ректор университета Московского. Это такой первый казачий университет России. У него же казачья тема. И она гневно там написала, что статьи нормальные, ничего там не списано, в общем, что-то такое. Но это очень смешно, потому что сама эта ректорша, она сама у нас фигурант Диссернета. Потом ее этот казачий университет, это чудовищное что-то. Если открыть диссертопедию российских вузов, там этот университет во всей красе. Там куча просто преподавателей со списанными диссертациями или участники липовых защит, как научный руководитель, оппоненты. И там и статьи тоже списаны. В общем, там всего хватает. Так что это то самое место, из которого стоило там что-то еще возражать. Да, я же еще не сказала еще одну смешной факт по поводу этих статей как раз. Все они присланы с некоего адреса, и это такой общий адрес, мы уже знаем его. Этот адрес, у него там десятки людей прислали свои статьи, в том числе Войно, представитель президента. Вот его статью про нооскоп, это тоже гениальная такая статья Войно. Мы про нее в свое время писали, она у нас выставлена в диссертопедии журналов, как уже научная статья, псевдонаучная. Это какой-то прибор как-то для изучения всего или что-то такое странное, но наукообразное. Что-то про ноосферу и что-то там с этой ноосферой происходит несусветно. Он тоже присылал с этого адреса. То есть этот адрес указан как адрес автора, и он такой общий. Это тоже очень странно, что человек присылал свои статьи с какого-то общего адреса, и, конечно, наводит тоже на определенные подозрения. Ни Беглов, никто пока из администрации не реагировал. Единственное, только почему-то из Москвы, с казачьего университета было.
Ничего удивительного не видит в происходящем декан юридического факультета Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергей Цепляев.
Я могу сказать, что это вообще общая ситуация, к сожалению. Я считаю, что если то, что все сказано как есть, то означает, что человек нечестен. А что можно еще обсуждать? Только всего. Это его личное качество. общество характеризует очень негативно. Я сам был ученым-секретарем двух докторских советов и занимались защитами. Для меня все, что происходило в последнее время, это сущий шок, поскольку то, как было тогда и как это происходит сейчас. И поэтому, если человек в состоянии просто-напросто взять и поставить подпись под чужими работами, ну, тогда он в состоянии все, что угодно делать. Я этому человеку, так сказать, не доверил бы ни рубля. Я тем более город Санкт-Петербург.
Но вообще-то это ведь массовое явление.
А воровство вообще это массовое явление. Но дело-то в том, что если у вас отбор элитный заканчивается тем, что у вас там преимущественно подобные люди, ну, у вас у страны большая проблема, когда у вас пошел отрицательный отбор. Да, много, конечно, таких людей, но это означает, что они должны концентрироваться во власти. Я понимаю, что мы привыкли, что Петербург город особый, и поэтому ожидаем особых людей, но здесь исключений никаких нет. И вся эта идеология о защите молодежи, города от влияния там всякого внешних и других стран, это, конечно, в городе реформ Петра, это звучит совершенно дико. Это просто прокламирование антипетровских реформ. Ну, может быть, где-то там в глубине или даже в той же ордынской Москве это можно слушать, но в Петербурге это слушать довольно своеобразно. Здесь личные качества вообще никакой роли практически не играют. Бессмысленно их изучать. И мы видим, что происходят серьезные события. Если вы политик, то вы комментируете. Вот то, что было 1 мая, например, в городе. Вот момент истины. Если вы ничего не можете сказать, значит, вы не политик. Вы просто работник администрации. Поэтому вот сейчас мы имеем все больше и больше степени, начиная с Полтавченко, работников администрации, четких исполнителей приказов сверху. Вот это как бы результат эволюции нашей государственной машины. Сегодня губернатор – это абсолютно не самостоятельное лицо, которое не играет принципиальной роли.
Личные качества Александра Беглова кажутся Сергею Цыпляеву несущественными. По его мнению, губернаторы в России давно уже превратились из личностей в функции. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о двух темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В редакции телеграм-канала «Мэш» прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько компьютеров, осмотрели документы и отвезли сотрудников на допрос, сообщил главный редактор канала Максим Иксанов. В беседе с агентством РБК Иксанов уточнил, что одного из сотрудников задержали, сутки допрашивали и не пускали к нему адвокатов. Причины обысков не сообщаются. Какое ведомство их проводило, также не уточнялось. Иксанов рассказал Интерфаксу, что на одного из его сотрудников заведено уголовное дело. По какой статье, он не сообщил. Телеграм-канал «Мэш» специализируется на срочных новостях и был запущен в 2017 году. Сейчас, по данным ресурса tgstat.ru, занимает третье место по числу подписчиков. Их более 569 тысяч. Издание регулярно попадает в списки самых цитируемых в СМИ телеграм-каналов. Самый богатый человек в мире Джефф Безос представил проект лунного посадочного модуля, разработанного его частной космической компанией Blue Origin. Аппарат Blue Moon предназначен для доставки людей и грузов на поверхность спутника. Безос, который известен как энтузиаст покорения космоса, сам представил свой лунный модуль. По его оценке, космический аппарат может совершить первую коммерческую посадку на Луне уже в 2024 году. К этому времени его компания планирует наладить регулярные пуски ракеты-носителя, способного выводить аппарат на орбиту Луны. В Blue Origin считают реальной перспективой основать постоянную базу на Луне. Последний раз человек был там в 1972 году. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Вновь о ситуации на Украине, где продолжают обсуждать итоги президентских выборов, победителем которых стал Владимир Зеленский. Предвыборная кампания была очень напряженной, и не последнюю роль в этом сыграла украинская пресса. Мой собеседник, член Совета директоров Национальной общественной телерадиокомпании Украины Юрий Макаров. Каково сейчас состояние украинской журналистики? Ну вот, скажем, если брать только что прошедшие выборы президента. Какую роль украинская журналистика сыграла вот в этой предвыборной кампании?
Ох, роль паршивая. Ситуация грустная. Уровень украинской журналистики, увы, именно как уровень, как некое совокупное представление о тех правилах, по которым мы играем, мерзкое. Если помните, по-моему, в «Преступлении и наказании» или где это было, что бедность не порок, но нищета порок. Журналистика – это все-таки род деятельности, которая требует определенной серьезной квалификации и общей мировоззренческой зрелости, кроме технологических приемов. Это нарабатывается годами. Соответственно, человек, который в себя вложил столько труда или в него вложили столько труда, он и оплачиваться должен, соответственно. У нас рынка средств массовой информации, ну, в изначальном смысле этого слова, нету. Люди не привыкли приобретать за деньги информацию, люди не привыкли платить за вот это вот эфемерное. Они не готовы поддерживать рублем, точнее, гривной, те источники информации, которым они доверяют, поэтому они не доверяют никаким. И поэтому люди, которые работают в средствах массовой информации, для того, чтобы выживать, они вынуждены идти на серьезные компромиссы. А это портит характер, это портит перо. Это значит, что если от тебя потребовал хозяин того или иного издания, того или иного канала, и, ну, радиостанции в меньшей степени, потому что разговорных радио все время, как-то так получается, что не больше двух, по крайней мере, в Киеве. Если от тебя потребовали там каких-то не тех оценок, фильтровать факты, уклоняться там определенных имен или упоминания определенных событий, вот, то ты на это идешь сначала с досадой, а потом как бы само собой так получается. Поэтому очень немного имен персонально и очень немного брендов информационных, которым реально можно доверять. Все остальное, так или иначе, это субъект, да, если можно сказать, субъект манипуляции.
Ну вот все время хочется проводить параллели с Россией. Я в данном случае не говорю о том состоянии, в котором находится современная российская журналистика. Я бы скорее говорил о 90-х годах. Мне приходилось беседовать, ну, скажем, с британскими, с американскими экспертами. Они говорили о том, что, несмотря на все проблемы, в том числе вот те проблемы, о которых вы только что говорили в украинской журналистике, люди получали некую палитру мнений, потому что, скажем, какой-то канал или то или иное средство массовой информации принадлежали одному бизнесмену, другой, конкурирующий с ним, имел другой. В результате можно было посмотреть одно, посмотреть другое и получить некую более-менее объективную картину. Вот в этом смысле как обстоят дела? Ведь все-таки и украинские телеканалы тоже принадлежат и разным олигархам, и бизнесменам, и государству.
Ну вот, видите ли, размер имеет значение. Все-таки следует признать, что в России было значительно больше, просто вот физически больше средств массовой информации. В России было намного больше физически журналистов. И, не в последнюю очередь, в Москве было существенно больше денег. Тогда это давало действительно более или менее полноценную картину мира, если вы хотели эту картину мира получить. А в Украине никогда не было ни такого количества денег, ни такого количества мозгов. Я, кстати говоря, за последнее время несколько очень ярких журналистов переехали или вернулись, скажем, в Украину из Москвы. И я смотрю на них, и я чувствую, как они в этой вот мясорубке конкурентной приобрели тот класс, который наши не имели возможности, случая, необходимости отточить у себя. Так что это не похоже. Наши олигархи не так уже между собой конкурируют. И не так... Ну, появилась парочка там, средств массовой... Главным образом, телеканалы. Телеканалы, конечно. Которые, с одной стороны, вот, поддерживали до последнего времени все еще действующего президента Порошенко. С другой стороны, пытались мочить не только... самого Порошенко, но и всех, кто бы поддерживал курс на независимое развитие Украины как государства, осознанное независимое развитие.
Опять же, если говорить о России, многие считают, особенно сторонние наблюдатели, что тот факт, что Владимиру Путину, придя к власти, довольно быстро удалось подавить свободу слова и подмять под себя основные средства массовой информации, во многом объясняется позицией журналистов в 1996 году, когда они помогли, фактически открыто помогли Борису Ельцину переизбраться президентом России, встали на его сторону и этого не скрывали, видимо, рассчитывая получить потом какие-то дивиденды. Но чем это все кончилось, мы знаем. Давайте поговорим об Украине, вот где только что прошли президентские выборы. Если представить себе, что украинские журналисты могли бы работать независимо, если бы не было давления со стороны владельцев средств массовой информации, как вы считаете, вот журналисты в Украине, не встали бы они в позицию, например, что мы должны продвигать Зеленского или мы должны помочь переизбраться Петру Порошенко? Или же все-таки им хватило бы квалификации для того, чтобы занять какую-то отстраненную позицию и поступать так, как, в общем-то, считается, журналист должен поступать?
Знаете, вот теперь мне придется извиниться, потому что я с самого начала описал всю ситуацию в мрачных красках. Когда ты возвращаешься к отдельным личностям, вот тем, которых ты можешь вспомнить по имени и в лицо, то, ну, это как стакан наполовину пустой или наполовину полный. Может быть, не все так безнадежно, и, может быть, не все так неквалифицировано, и не все так беспринципно. Но вот у меня есть приятель такой, ну, знакомый, за которым я очень внимательно слежу, Виктор Трегубов, он основатель сайта «Петр и Мазепа». И на финальном выпуске ток-шоу, которое проходит у нас на нашем телевидении, в моем телевидении, где я работаю, это первый национальный канал общественного телерадиовещателя. На финальном ток-шоу Трегубов сказал: «Ну, наконец-то я могу не фильтровать свои высказывания из боязни навредить ситуации. Наконец-то Добби свободен». Очень многие журналисты так или иначе, ну, не то чтобы манипулировали, но не то чтобы врали, но в ужасе от того, что они своим влиянием могут развернуть страну куда-то не туда, ходили, знаете, вот боясь зацепить чуть-чуть, боясь вот что-то уронить, что-то разбить. А некоторые другие, которые, скажем, не боялись и считали, что они выполняют свой долг, спустя некоторое время они чесали в затылке и во всяком случае, определенно испытывали комплекс вины. Есть такой очень хороший журналист-расследователь Денис Бигус. У него есть программа, которая тоже у нас на общественном выходит. И он еще, естественно, он в сети выходит.
«Наши гроши», если не
ошибаюсь. Да-да-да. И вот Денис выпустил расследование о злоупотреблениях в оборонно-промышленном комплексе. По сути, он все написал и рассказал правильно. Там, может быть, были некоторые, ну, дополнительные излишние акценты, что это не просто там жулики или высокопоставленные жулики, а это друзья президента. Хотя тоже правда, ну, не знаю, друзья, не друзья, но это определенно окружение президента. И вот это вот последнее его исследование, которое появилось, по-моему, за три недели до первого тура, оно Соломенко, пока, как все считают, по крайней мере, это была последняя Соломенко, которая сломала спину верблюда, после чего от Порошенко очень многие отвернулись. Ну, что за этого барыгу голосовать? Вот. И несмотря на то, что после этого же Денис опубликовал следующее расследование о злоупотреблениях в штабе Юлии Тимошенко, все-то запомнили именно его расследование дел вокруг Порошенко. И после этого Денис неоднократно, ну, как бы, оправдывался. Ему не за что оправдываться. Он выполнил журналистскую работу. Но он как бы оправдывался за то, что он выполнил, может быть, не в том месте, не в то время. Вот как-то так.
Роль украинской прессы в предвыборной президентской кампании на Украине комментировал член Совета директоров Национальной общественной телерадиокомпании Украины Юрий Макаров. Вы слушаете «Радио Свобода», и сейчас я представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров». Она называется «Кочевая душа. Жизнь и песни» Жени Шевченко. Создательница легенд о самой себе, склонная приукрасить свою судьбу самыми неправдоподобными обстоятельствами, сменившая десятки стран, несколько континентов и множество поклонников, Жени Шевченко была непревзойденной исполнительницей цыганских песен. В Нью-Йорке беседу с ней записала Эмма Орехова. Первый эфир программы состоялся 22 мая 1999 года.
Здесь и холод, туман, непогода, а сляка. Сердце душно в этой дальней стране. Жить, и так хочется плакать. Перестань передать, надо мной журавли.
Как вы попали сюда, в Америку?
Из Бразилии, в 1959 году. Уже это пятая или шестая страна. Америка.
Как вы попали в Бразилию? Как вы уехали вместе с немцами?
Не вместе с немцами, а мы сняли поезд, заплатили 18 персидских ковров.
Мы это кто?
Папа, мама. Брат уже уехал в Германию. Еще один брат, Пол, Павлик. Там, где коров везли, везли в Прагу. А у меня была тетка, баронесса. Она имела и любовника, и мужа, Мергер. И мы ехали в Прагу к ней.
Откуда?
Из Киева. Мы взяли одного француза по дороге. Но он мне хотел изнасиловать, но так как я уже и карате делала, и боксом занималась. И
сколько это... вам лет было?
Мне было 16 лет. Я его связала в поезде. Там сено было, корова, и отец пришел и смеялся. Когда я приехала в Прагу, они думали, что какие-то несчастные, это из России, как увидели мои ноги, мою всю эту грудь, моя здоровенькая такая девочка. Все хватали меня за ноги. Это правда, что такая девочка? Я говорю, да, правда. Ну, в общем, я приехала к тетке. Меня сразу отдали в гимназию. Седьмой класс, я перешла сразу через три месяца в восьмой, потому что я очень способная была, память у меня изумительная была. И у меня в интернат там с девочками, но я хулиганила, потому что мы вечером садились за рояль, пели цыганские песни, и пришла это к моей тетке, говорит, забери, говорит, свою хулиганку, потому что невозможно.
А кто был папа? Папа был цыган?
Значит, с матерной стороны, отец ее был настоящий цыган. Знаменитый певец, который пел для императора Николая II. Мать ее была еврейка. А с отцовской стороны отец был купец первой гильдии. У нас была своя дача в Ирпене. Мы очень были богатые. У нас была даже своя река, свои коровы, у нас были прислуги. С другой стороны были там какие-то розы. Ну,
как это все при советской власти?
Это было, как вам сказать, до 1933 года. И деда убили ножами. Между прочим, это бандиты были. Они просили золото, он где-то закопал под березкой и забыл. И они его зарезали. Он только крикнул, дети, спасайтесь. Был Николай и Павлик. Они выскочили во двор и кричали, там, конечно, это, но его же убили. А потом уже, может быть, через год или через пять месяцев, уже точно не помню, забрали эту дачу, и мы переехали. Мы были, то есть, в Киеве жили, но так как деда убили, забрали все наше богатство, забрали, и мы там жили в Киеве уже с крысами, там апартамент нам дали при советской власти.
Значит, вы выехали в Прагу, да? Из Прагу, Киева?
Из Киева, да.
Из Киева уехали в каком году?
Это в 43-м.
В 43-м году, да. Вы ехали сами?
Да.
А купили поезд?
Мы купили вагон. Потому что мама была у бандитов, у немцев. А что вы думаете, что немцы не торгуют? Еще этот француз убирал из армии, и мы его везли. Мама была еврейка, цыганка. И мы быстренько свалили. Потом отец что-то там со Власовым сговорился. И так как он уже был военный, он был сам донской казак, они же договорились, и он его послал в Вену. И он был там генерал казачьего штаба.
Ваш отец. То есть ваш отец был знаком с Власовым?
Со Власовым, да, он был правая рука Власова.
А вы его помните, Власова?
А как же. Шикарный дядька. Они воевали против коммунизма. Ну и потом, значит, отец был генералом, генерал казачьего штаба. И когда уже коммунисты, значит, начали давить и приходить это, тогда отец собрал, значит, всю эту казачью свою группу. И мы что-то ехали пароходами, Дунаем, потом подали где-то ему на венгерской границе лошадей, Власов послал, и, в общем, они лошадями где-то в горах мы были. Я только помню одно, что в горах на нас напали партизаны югославские. И я смотрю, они взяли два пулемета, мать и отца, в комнату, и, значит, хотели их застрелить. Я немедленно сняла все свои тряпки, у меня была там шуба, и голая, что я была хорошо сложена, хоть длинных ног не было, неважно. Коса мне была, разбила окно, вскочила голая, стала на колени и говорит: убивайте меня. Отец говорит: спасает Россию от коммунизма. Они посмотрели на меня, боже мой, какая, говорит, смелая девчонка. Говорит: только никому не говорите, что мы вас встретили. Говорит: вторая Джара де Арк. Повернулись и ушли. Вот это мое геройство было первый раз. Потом, значит, лошадьми мы дальше ехали через какие-то горы и так далее, уже точно не могу сейчас вспоминать, потому что очень много у меня всяких, как вам сказать, воспоминаний. Приехали мы в Лиенц. В Лиенце отец очень большой, между прочим, был политишен, как называется по-русски?
Политик.
Политик. И он предупредил всех казаков, имейте в виду, что нас всех вышлют в Россию на расстрел. И Власова, и всех. Власов был где-то в другой день, я не помню. И говорю: смотрите, оберегайтесь. И как раз была такая княгиня Ливен из Англии. И она всех казаков попросила переехать в лагерь, обещая, что ничего с ними не случится и так далее. Но отец все это понимал. Мы в горах были, прятались. Ну и повесили черные флаги и так далее. И все, ничего не помогло. Голодовки объявили, ничего не помогло. Казаки начали голодать, дети и так далее. Пошли все в лагерь. Вдруг их замкнули под проволоку и все. Сказали, что все, едете в Россию. Тут начали самоубийства. В церкви 800 человек сгорело просто, сами себя подпалили. Казаки там. Ну и кроме казаков были другие люди, не только все казаки. Например, моя подруга была своим отцом, он был ювелир. Они из Италии попали туда. Мы с подводы спасли их. Ирина Ковалевская, она еще здесь, в Нью-Йорке. Ну, в общем, я смотрю, такая трагедия. Я еще должна тоже про себя рассказать. Я там потеряла невинность с каким-то солдатом, там, русским офицером. И отец, значит, там в церковь, венчание. Но я удрала из-под венца. Сказала, я его не люблю, и все. Но это очень долгая история рассказывает, это очень интересно. Я, недолго думая, вижу, что казаков всех на смерть посылают в Россию. Я подпоила всех. А я на лошадях ездила, самый высокий барьер взяла. Отец не знал, что с моей энергией делать. И, значит, 10 лошадей в день. И я, значит, мотала, думаю, я их подпоила, солдат всех, а там еще все меня влюблены были. Водку привезла, а отец уже с подводой стоял. Я Иринке сказала, что смотри, отец будет ждать. Прокоповичева Коваленко, мы тебя будем ждать. И, значит, подпоила, и солдаты открыли лагерь. И все бежали куда могли, в горы. Ну, и потом пришла самая главная полиция и закрыла лагерь. В моих глазах все кончали жизнь самоубийством. Вы знаете, что? Не хочу рассказывать. Не могу. Просто не могу. Вы знаете, мне сейчас... Я не могу такую вещь рассказывать. Это страшная драма была. Я спасала, как я могла. Я не могла больше сделать ничего. Понимаете? Это ужасная драма была.
тропинка у обрыва оборвалась, как молодость моя. И облака гуще над небой зовут меня в далекие края. Господь Всевышний, дай мне в горе силу, я все смогу, такая в жизни я. Я не расстанусь со своей долей, я с нею грусть и радость разделю. Здесь все мое, и дом, и хлеб, и поле, все, чем живу я, все, что я люблю. Оборвалась тропинка у обрыва, оборвалась, как молодость моя. Господь Всевышний, дай мне в горе силу, я все смогу, такая в жизни я. Теплом людским и лаской не согретая, они толкнуть в обрыв меня хотят. Мне жаль ту песнь, которая не спета, но пусть ее другие допоют. Оборвалась тропинка у обрыва, оборвалась, как молодость моя. Господь Всевышний, дай мне в горе силу, я все смогу, такая в жизни я. Не оборвать тропинку у обрыва, всегда со мною молодость моя. Господь Всевышний, ты мне дал ту силу, я все могу, такая в жизни я.
Это была передача из цикла «Поверх барьеров. Кочевая душа. Жизнь и песни» Жени Шевченко. Со знаменитой исполнительницей цыганских песен в Нью-Йорке беседовала Эмма Орехова. Впервые эта беседа вышла в эфир 22 мая 1999 года. И в завершении нашей программы хочу обратить внимание наших слушателей на то, что 13 мая в понедельник вступают в силу изменения в расписании радиопередач «Радио Свобода». И сейчас со мной в студии директор русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый. Андрей, здравствуйте. О каких изменениях идет речь и с чем они связаны?
Здравствуйте, Андрей. Ну, метафизический ответ на ваш вопрос заключается в том, что мы находимся в процессе постоянных реформ, изменений. Рынок журналистский меняется быстро. Условия работы «Радио Свобода» на российском рынке средств массовой информации в последние годы тоже изменились, поэтому мы ищем оптимальные пути распространения нашей информации. Наша программа наиболее удобна для слушателей, и это главное, одна из главных причин, по которой вообще мы работаем над этой темой. Что касается конкретных причин, то есть скорее повод. С 1 мая изменилось время ретрансляции программы «Радио Свобода» на средних волнах на частоте 1386 кГц. Раньше у нас был несколько больший объем ретрансляции, сейчас он стал меньше, но часы более выгодные для наших слушателей и для нас. Это вечернее время с 21 до 24 часов по московскому времени. Для тех, у кого есть, кто предпочитает по-прежнему пользоваться средневолновыми радиоприемниками, я думаю, это довольно удобная история. И мы постарались в эти 3 часа ретрансляции представить лучшие почти все наши программы, которые мы производим. Они теперь фактически наш такой вечер радио начинается в 18 часов по Москве, когда выходит цикл специальных программ «Радио Свобода», в 19 часов наши ежедневные общественно-политические ток-шоу «Лицом к событию» и информационный аналитический час, который открывает, Андрей, ваша программа «Время свободы», в 20 часов выходит по-прежнему, и затем с 21 до 24 мы повторяем эти 3 часа, что дает возможность тем, кто хочет непрерывно слушать наше радио, в течение 3 часов получать, в общем, весь, что ли, пакет той информации, информации, которую мы собираем за день. Потом эти программы повторяются, и ближе к утру, когда становятся неактуальными ряд программ, которые мы производим в оперативном ключе, включается наш архивный час, цикл программ «Свобода» на этой неделе 20 лет спустя, и вот в такой секвенции, скажу так, все это повторяется до следующего дня, когда в 18 часов начинается новый цикл программ. Мы сохраняем, что важно, вещание непосредственное, прямой канал в интернете 7.24, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Мы сохраняем новости в прямом эфире 16 часов, так же, как и было у нас до сих пор. Мы надеемся, что вот эта новая композиция радиопрограмм позволит оптимизировать структуру нашей работы в эфире.
Ну и все-таки означают ли эти изменения, что русская служба «Радио Свобода» будет уделять меньше внимания и вкладывать меньше сил в производство радиопрограмм?
Ну, с одной стороны, да, потому что если сравнить то, что мы делали в этом направлении, скажем, 10 лет назад, и, Андрей, вы прекрасно это помните, тогда, собственно, наша внутриредакционная работа во многом вращалась вокруг радиоэфира. У нас было тогда 10, 11, а то и 12 часов прямого эфира информационного, но тогда у нас были средние волны в Москве и в Петербурге. Сейчас ситуация изменилась, у нас осталось только круглосуточное вещание в интернете, поэтому чисто по объему мы, конечно, производим меньше. Сейчас мы производим оригинальных программ около 30 часов в неделю. Это достаточно для того, чтобы квалифицированно закрыть повторами круглосуточные вещания. Но по сравнению с тем, что мы производим сейчас, количество программ, по крайней мере, существенно не изменится. В общем, мы на этом уровне около 30 часов планируем оставаться и в ближайшее время. Последний год, скажем, мы закрыли несколько наших программ по разным причинам. Не выходят сейчас уже программы «Ваши письма», «Петербург свободы», перестанет выходить субботняя программа «Итоги недели». Их заменяют другие программы. Мы увеличим производство популярной нашей рубрики на сайте. Она называется «Цитаты свободы». Сейчас у нас получасовка, будет две таких получасовки. В ближайшие недели, я надеюсь, выйдет в эфир экономическая программа «Получасовая деньги на свободе». Ведет ее известный экономист московский Максим Блант. Это будет видеоэфир, и аудиоверсию мы будем транслировать в нашем эфире. Выйдет в эфир пилотный выпуск программы «Археология. Прошлое» с историком Алексеем Юдиным. Это еще один формат нашей такой линейки «Археология», руководит которой Сергей Медведев. Некоторые программы наши меняют формат. Программа «Человек имеет право», которая сейчас выходит два раза в неделю в часовом формате, по вторникам будет выходить теперь в получасовом формате, не в часовом. Короче, станет программа «Культурный дневник». У каждого из этих изменений есть свои какие-то причины. При всем понимании того, что радио для нас остается очень важной площадкой, платформой для работы, и мы по-прежнему «Радио Свобода», и рассчитываем на свою аудиторию, хотим получить новую аудиторию, тем не менее, понятно, что сил у нас совсем уж на все не хватает, и мы уделяем очень много внимания сейчас и развитию нашего интернет-сайта, и мы уделяем много внимания выпуску новой видеопродукции. У нас выходит десяток видеопрограмм, которые мы транслируем параллельно и в аудиоэфире. Поэтому все это заставляет нас маневрировать и пытаться найти какое-то оптимальное сочетание качества, платформ, площадок, и вот в этом направлении мы и работаем.
А как обстоит дело с прослушиванием радиопрограмм по требованию?
Это довольно перспективное направление нашей работы. По тем частичным данным, которые мы имеем, больше половины прослушивания наших программ – это около 7-8 миллионов прослушиваний в месяц, то, что называется «Radio on Demand», то есть когда люди не слушают прямой поток бесконечный, а когда они загружают себе на мобильное устройство какие-то программы, слушают их. Мы сейчас подготовили большой и, как мне кажется, очень качественный пакет подкастов, разделив нашу продукцию на отдельные такие стримы, и сейчас и для тех, у кого есть мобильное устройство iPhone, и для тех, у кого есть мобильное устройство Android, есть возможность легко, качественно и очень просто подписаться на эти подкасты, слушать их. Что касается айфонов, то у нас разработан пакет для iTunes, а что касается Android, то есть сразу три площадки, на которых сейчас очень удобно нас слушать. Это Google Podcasts, SoundCloud, это новая, довольно перспективная для России платформа для размещения звука, это Spotify.com. И мы сейчас много экспериментируем с подкастами, они очень популярны в западном мире, в западной радиожурналистике, в России пока еще не так, но мы считаем в редакции, что во многом за этом будущее. Мы отобрали такую группу радиопрограмм, которые кажутся нам особенно перспективными для подкастов, и много экспериментируем с тем, как нам размещать, каким образом это в эфире, как организовывать рекламу. Есть и, скажем, новый формат популярный Александра Генниса, который делает получасовой подкаст «Взгляд из Нью-Йорка» с последними культурными новостями из этого американского города. Там будет и доработанный подкаст «Цитаты свободы». Там, Андрей, как вы прекрасно знаете, и ваш подкаст «Время свободы. Контекст». И мне кажется, что это дает слушателям новые возможности и новые удобства для того, чтобы слушать нас в интернете. В любом случае, «Радио Свобода» остается радио, никуда из эфира мы не уходим. Мы будем продолжать меняться, будем работать над увеличением качества и стараться сделать все для того, чтобы продукция, которую мы поставляем на журналистский рынок, была качественной, сбалансированной и объективной.
Моим собеседником был директор русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый. Ну а программа «Время свободы» с понедельника из информационно-аналитического радиожурнала превратится в дайджест в получасовом формате. Мы рассчитываем освещать не меньше, а даже больше тем, сохранив и аналитический элемент программы, сделать ее более компактной и интересной. Полные версии некоторых материалов можно будет найти среди моих авторских подкастов «Время свободы. Контекст». На волнах «Радио Свободы» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 10 мая. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.